«Свобода» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник сегодня – мюнхенский издатель Андрей Никитин-Перенский. Впрочем, его физический почтовый адрес значения не имеет, потому что издательство его сетевое, электронное, и книги доступны немедленно и в любой точке мира. Мировая классика, научные и комментированные издания, журнальная периодика, всевозможные альманахи и сборники, аудио и видеозаписи, библиофильские редкости. Особое место занимает богатейшая подборка эмигрантской литературы за весь 20 век. Издательство Никитина-Перенского называется «Имверден». Андрей, наблюдая за вашей деятельностью, я мог бы сформулировать первый свой вопрос так. Ваше первое зарубежье – это побег из области бумажных книг в область книг виртуальных, электронных. Вы осознаете этого рода зарубежье в себе, за собой?
И мне кажется, что не только я такой, а что, в общем, мир, в принципе, к этому движется. По одной простой причине, что бумажных книг становится настолько много, что невозможно просто этот бумажный мир поместить в квартиру элементарно. К тому же всем известно то, что существует гигантское количество просто очень редких вещей, редких журналов, редких книг 200-летней давности, которые нереально вообще получить в бумажном виде. Но на самом деле у меня тогда бывают такие страшные мысли. Если бы я остался в Москве и продолжал бы там собирать книги, куда бы я вообще с этими книгами делся? Потому что, конечно, книг гигантское количество, и никакая квартира их не вместит.
Вы занялись электронным книгопечатанием в 2000 году. Еще не было запретов, не был оккупирован Крым, не было слова «иноагенты». Книги и тексты не изымали с полок и сайтов журналов. Вы что-то предчувствовали или просто занялись любимым делом?
Ну, начнем с того, что я на самом деле начал заниматься вот таким самиздатом в 1988 году, когда мне посчастливилось, или это был 89-й, когда посчастливилось купить за довольно большие деньги том Гумилёва из большой серии «Библиотеки поэта» и взять у соседки на несколько дней «Реквием Ахматовой», напечатанный в журнале «Нева», насколько я помню, первая публикация. И тогда существовало устойчиво. Просто вот я-то помню об этом времени свои мысли, что казалось, что вот сейчас напечатали «Реквием», и потом его запретят, и больше никогда не напечатают. И поэтому я взялся этот «Реквием» перепечатать на пишущей машинке. Отец мне мой помог, кстати. Я сделал такую книжечку, переплел ее, сделал «Реквием» как отдельный, напечатанный на машинке 5 экземпляров, или там 4 экземпляра, 5 было довольно сложно сделать. Бумага была все-таки была не такая тонкая, как значит, в 70-е годы. Я использовал все-таки бумагу уже потолще. Но это было, опять же, совсем другое. То есть после этого, с развитием перестройки, с тем огромным количеством книг, которые были напечатаны, я совершенно, конечно, никаких мыслей о том, что что-то когда-то запретят, не было. И, собственно, я начал вот эти тексты собирать по причине того, что у меня в эмиграции не было книг. А тексты хотелось читать, поэтому вот тексты, найденные в интернете, сначала их я оформлял в виде PDF-файлов, текстовых PDF-файлов, а потом уже начал свои книги сканировать, когда они потихонечку начали ко мне приходить из Москвы.
Андрей, многие называют вас пиратом. И такое впечатление, что в этом есть большая доля правды в таком обвинении. Как вы защищаетесь? Какие у вас аргументы юридические, этические, ну и там культурные и так далее?
Ну, на самом деле, немногие называют. Это вообще, в принципе, это явление называется пиратством, да. Не так, что прям мне в лоб, так на самом деле мало кто. Скорее, в шутку, да, меня называют пиратом. Друзья, а не враги. Вот враги гораздо серьезнее. Ну, врагов, на самом деле, очень мало. И это самый главный аргумент, то, что людей, которые, естественно, авторов, я имею в виду, авторов, их наследников, которые против публикации трудов своих или своих предков, их просто буквально единицы, их по пальцам пересчитать. То есть вот недавний случай, когда израильский писатель мне написал очень гневное письмо, то у меня, разумеется, и в мыслях не было как-то его там пытаться искать, о чем-то спрашивать, поскольку, ну, мне кажется, практически все эмигрантские писатели издаются либо за свой счет, либо в любом случае крошечными тиражами, и они счастливы, когда их читают как можно больше людей. Тем более, что эта книга была издана в Израиле, а в Германии, например, она уже практически недоступна. То есть это один из аргументов, да, то, что делать доступным тексты, которые, в принципе, недоступны.
Но, например, какую книгу невозможно найти? «Автограф Иисуса Христа», я знаю, нельзя найти.
Ну вот ту же самую библиотеку «Алия», там все время написано «Израиль», там не написано конкретное место издания. Выходила серия, по-моему, порядка 200 с лишним, да, книг было выпущено, 220, что-то такое. Так или иначе, связанных с еврейской тематикой, либо это авторы, переведенные на русский язык, либо это воспоминания евреев, прошедших всевозможные перипетии 20 века, либо это история еврейского народа. В общем, довольно разнообразная тематика, объединенная все-таки общей еврейской темой. И она выходила, я так предполагаю, довольно маленьким тиражом. Вот там вплоть до Голды Мейер, там ее книга тоже в переводе на русский язык тоже присутствует. Там текст подходит прям вплотную к корешку, книги склеены. В общем, они и напечатаны в 70-е годы, соответственно, вот за 40 лет они, конечно, уже весьма... У многих они превратились, в общем, в так довольно плачевное состояние. В германских библиотеках нет этих книг, потому что авторы в большинстве своем переведены с иврита на русский, и эти книги есть либо на немецком, либо даже на иврите. Но переводной литературы в немецких библиотеках нет. В продаже их тоже практически нету.
Вы занимаетесь книгопечатанием уже несколько лет, можно сказать, десятилетий. Это довольно кропотливый труд. У вас бывают, ну, так сказать, творческие кризисы.
Да, ну, во-первых, да, кризисы бывают, когда кто-то вот из авторов, ну, это редко, но бывает, что кто-то из авторов или наследников, или, что еще хуже, владельцев прав, как то был владелец прав на Бунина. Если мне присылают вот такое письмо, немедленно уберите книги, то у меня, конечно, несколько дней настроение совсем плохое. Я все равно продолжаю сканировать, на самом деле, вот, но все равно, как бы, вот, такого воодушевления, оно уменьшается. Либо какие-то события в мире, конечно, всевозможные войны, они, конечно, тоже очень сильно... С одной стороны, они очень сильно влияют на психику, да, но с другой стороны, ты понимаешь, что тем более ты делаешь правильное дело, потому что книги сгорают в пожарах, да, в пожарах войны, а электронные книги все равно где-то остаются, все равно они распространяются по многим компьютерам, и все равно как-то можно потом восстановить эту книгу снова, если она есть уже в электронном виде. Я, в общем, довольно оптимистично настроенный почему-то. Совершенно непонятно почему, я тогда сам удивляюсь. Собственно, ничто не способствует оптимизму вокруг происходящего, но как-то я все равно оптимистично настроен.
Понятно, какова философия большой бумажной библиотеки, особенно, так сказать, там, национальной, стремящейся к полноте репертуара и так далее. Там должны быть представлены абсолютно все разделы, абсолютно все темы, жанры, течения и так далее. Ваша библиотека не может стать масштаба национальной, это немыслимо. Вы один, в конце концов, даже если у вас есть помощники. Таким образом, приходится вырабатывать свою собственную философию репертуара. Вы можете сказать об этом? Что вы предпочитаете? К чему вы даете ход? Есть ли у вас какой-то блат, чтобы продвинуть свою рукопись?
Со временем понимаешь, что если раздвигать границы, то просто начинается невероятный поток, который невозможно никак остановить. Причем поток книг, которые разрешены, то есть и сами авторы присылают, и издатели присылают. В общем, это тоже довольно большое, на самом деле, поток книг, которые ко мне приходят. С другой стороны, хочется все-таки пополнять библиотеку теми книгами, которые мне так или иначе интересны. Это, конечно, в основном классическая литература, либо даже это классическая литература ведения. Немаловажная деталь, что у меня дома много книг, которые приготовлены на сканирование, и мне элементарно нужно их отсканировать, чтобы от них избавиться, потому что иначе негде будет жить.
Вы сказали, что вам присылают свои книги и рукописи писатели, издатели. Ну, допустим, вы приняли какую-то рукопись или книгу. Это деловые отношения? Ваш труд оплачивается?
Нет, нет, абсолютно не деловые. Некоторые, кстати, бывают, между прочим, вот тоже недавно мне прислали книгу, причем прислали уже издательский файл, то, что самое лучшее, на самом деле, для публикации. Попросили, ну, там надо было, конечно, этот файл привести в порядок, надо было страницы там разрезать, то, что был разворотами файл, надо было обложку добавить, там, добавить картинки в нужное место, ну, в общем, как-то собрать этот файл из многих в один. Но это, на самом деле, было не так много труда, но меня потом поразило, очень приятно поразило, когда автор мне прислал потом 100 евро помощи за то, что вот я его книгу выложил, грубо говоря. Но, разумеется, это было сделано потом и от всего сердца, но абсолютно никаких деловых. Наоборот, когда мне кто-то пишет, вам нужен какой-то договор, там еще что-то, я всем говорю нет. Тем более, что всем этим договорам на самом деле грош цена, потому что тоже был случай, что Наталья Горбаневская, с которой я лично был знаком, она, разумеется, у меня даже в мыслях не было мне что-то такое не разрешать. И я, собственно, к ней приехал как библиотекарь, и она мне отдала кучу книг из своих, и из своей библиотеки. Ну, мы даже этот вопрос не обсуждали. То есть, разумеется, все, что она сделала, для нее это было абсолютно не вопрос обсуждения, что это все должно быть доступно всем бесплатно в любое время. А потом, через некоторое время, выяснилось, что ее перевод польского автора на русский язык, я получил письмо от издательства Ивана Линбаха с требованием убрать.
Герлинг Грудзинский.
Да, вот он самый. Короче, мне прислало письмо издательства Линбаха, и я написал, без всякой злобы, просто написал сыну Горбаневской, поскольку я с ним тоже тогда познакомился. И он мне ответил, что... О, а он даже не предполагал, что в договоре стояло, что, собственно, издательство Линбаха получает теперь права на текст на там сколько-то, 5-6 лет. И это автоматически приводит к тому, что все предыдущие издания этой книги в бумажные, как бы, их невозможно, да, изъять из библиотек. А вот электронный текст получился вне закона, потому что права на текст принадлежат издательству Ивана Линбаха на вот эти там сколько-то лет. Поэтому, собственно, если я сейчас заключу какие-то договоры с какими-то авторами, через полгода эти договоры никому не нужны будут.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость сегодня – издатель Андрей Никитин-Перенский, создатель и руководитель электронной библиотеки «Имверден». Давайте обратимся к интересному казусу под названием Иван Алексеевич Бунин. Вот известно, что сейчас осталось совсем немного, права на Бунина принадлежат тому, кому принадлежат. Сейчас не будем уточнять, кому. Правильно это или нет, но по закону это так. И вы, и никто не может выложить ни один бунинский текст без получения права это сделать. Насколько я понимаю, 1 января 2024 года карета превратится в тыкву, и права на Бунина будут принадлежать всем, кому не побудя. Ваши действия, что в первую очередь сделаете вы, не доспав 1 января с больной головой, вы кинетесь, что выставлять?
Прямо после этого, после распития шампанского. Здесь история немножко больше в моем случае. Я таки начал сканировать Бунина довольно быстро с возникновения библиотеки, поскольку, во-первых, Бунин терпеть не мог новую орфографию советскую, да, он предпочитал печатать все свои книги в старой орфографии. Вот, он и Цветаева – это два автора, которые вообще запретили. Правда, я письменных не нашел подтверждения, но все говорят, что они запрещали свои тексты печатать в новой орфографии. Естественно, весь Бунин, который был у меня в моей жизни, мне доступен, он был весь в новой орфографии. И я, как только увидел, что в Баварской библиотеке книг Бунина довольно много, и они дают их спокойно на дом 30-х годов издания, я тут же начал их брать и начал сканировать. 11-томник Петрополисовского собрания сочинений Бунина, включая «Окаянные дни», И, ну, всевозможные книги 30-х годов. Не так много, кстати. Они отнюдь не все есть в библиотеке, но, в общем, довольно большое количество. После этого я получил вот письмо из мюнхенской адвокатской конторы по e-mail, что уберите Бунина. Я туда позвонил, поскольку там был телефонный номер. Очень милая женщина, мы с ней очень мило поговорили. И она сказала, что уберите всего Бунина. И если я не уберу, то тогда они начнут всякие процессы и так далее. То есть они, в принципе, снисходительно отнеслись к тому, что я уже выложил как бы в сеть, что они не стали сразу на меня суд подавать. При этом я понял, что, конечно, Бунин, которого выкладывает Петрозаводский университет в России, они до него не дотянутся, да, то есть они не будут ничего запрещать. А меня найти довольно легко, да, и просто, и поэтому на меня можно и суд подать и так далее. И тогда вот я удалил всего Бунина в ожидании того, что 1 января 2024 года я все, конечно, верну назад. Сейчас я, правда, вот прям буквально сегодня, вчера я занимаюсь тем, что вот все эти старые файлы, поскольку ему уже больше 20 лет, я их переделываю, я их распознаю, потому что они у меня были еще сделаны без распознавания текста. А сейчас очень хорошее есть распознавание старой орфографии. В общем, вот я их компоную заново, готовлю к републикации 1 января. Они у меня все значатся в библиотеке, но на каждой странице написано, что файл удален по требованию правообладателя. Вот с 1 января все это вернется. Кроме того, я сейчас сканирую пятитомник Бунина 1956 года. Это, к сожалению, ну, с одной стороны, это тоже для меня памятное издание, поскольку я этого именно Бунина читал в юности. А с другой стороны, у меня пока другого Бунина нет. И его, в принципе, как бы особо и нет. Сейчас последние несколько лет, насколько я понял, Бунина почти никто не издавал. Поскольку, да, но в надежде на то, что можно будет потом не договариваться с правообладателями.
Андрей, можно ли сказать, что вы продолжатель советской традиции сам издата и там издата?
Ну, очень приблизительно, потому что я на самом деле очень много и советских книг сканирую, и тех, которые были совершенно спокойно доступны в любом книжном и букинистическом. Нет, тоже нет. Я все-таки считаю, что вся эта деятельность, она не только я, естественно, этим занимаюсь. Есть, кстати, сейчас все меньше и меньше людей, которые сканируют, между прочим, даже интересно, почему. В России, я имею в виду. Ну, во всем мире, кстати, в принципе, изначально мало людей. Вот в Германии, например, почти вообще никто этим не занимается. Тем более, что в Германии почти нельзя выкладывать именно в виде книги, то есть только тексты можно выкладывать. 20 века книги нельзя сканировать, поскольку есть еще не только право писателя, но и право издателя, издательское право. Это все, мне кажется, совершенно не связано с прошлыми годами, а это исключительно прогресс, исключительно то, что и мне даже самому легче читать на планшете книгу, чем в бумажном виде, или даже на айфоне, да, есть возможность мои файлы читать в виде текста на айфоне. Это просто чисто удобство, гораздо лучшая доступность книг. Можно просто, находясь в пути, вспомнить, что ты хочешь почитать Бунина, зайти в библиотеку, скачать тут же файл и тут же его начать читать, не возвращаясь домой за книгой. Вот поэтому я здесь совершенно никаких, ну, таких политических мотивов не чувствую. Это просто нас, опять же, приводит к тому, что в итоге все возвращается, и в итоге получается, что то, чем ты занимался раньше совершенно как культурным явлением, становится вдруг политическим, и вдруг тебя могут уже там привлечь за наличие текста Быкова. Пока нет, да, слава богу, но потом могут не только в качестве нарушителя авторских прав, но и теперь в качестве непонятно кого.
Андрей, а как относятся к вашей деятельности коллеги? Вот не писатели на этот раз, не издатели, а коллеги-библиотекари. Они ревнуют, они завидуют, они приветствуют вас?
Во-первых, я особо не афиширую среди коллег. Между прочим, многие библиотекари вообще, по-моему, о существовании интернета очень слабо имеют представление. Ну, вот у меня был такой случай, да, когда в нашей мюнхенской толстовской библиотеке русской я сказал одной из работниц, что вот я делаю электронную библиотеку. Она сразу так скривилась, сказала: «О, конкурент». А я говорю: «Послушайте, какой конкурент? Во-первых, у вас сколько у вас книг, сколько у меня книг. Во-вторых, у вас читают Маринину и Донцову. Я в этой библиотеке брал книги, которые были не разрезаны с 40-х, 50-х годов. Кроме меня никто в этой библиотеке не брал». Но она тут же это поняла и тут же сказала: «Да, конечно, это все ерунда». Так, это типа в виде шутки. И, в общем, мы в друзьях в Фейсбуке, и никаких проблем, мне кажется, не существует в этом случае. Кстати, многие исследователи, они все равно идут в библиотеку или в архив для того, чтобы руками пощупать книгу, да, увидеть текст напечатанный. То есть библиотека электронная, она, в общем-то, конечно, помощь, да, как дополнительная помощь, но не замена.
Вы представляете себе ваших читателей? Сколько их?
Очень интересно, у меня есть порядка 1000 человек, которые чуть ли не каждый день заходят и смотрят, есть ли что-то новое. Либо они получают какие-то рассылки через Telegram, я делаю новости через Facebook некоторые. Но вот так вот прослеживается, что порядка 1000 человек, которые ежедневно заходят прямо вот каждый день. Или там раз в два дня заходят. Со многими я знаком, да. Так, 1000 – это все-таки не такое большое количество, чтобы их не знать в лицо. Ну и порядка так 2000-3000 еще ежедневно заходят через Google, в основном поиск, через Яндекс.Поиск. И там иногда четко видно, что вот начинается учебный год, начинается изучение, там, грубо говоря, Евгения Онегина, и тут же, значит, заходят люди, скачивают Евгения Онегина. То есть это явно публика учебная, ученики. И еще я знаю, что есть ссылки на конкретные книги из моей библиотеки, есть ссылки на студенческих форумах, потому что тоже эти книги находятся в топах по скачиванию. Там тот же словарь Фасмера, например, или слова древнерусского языка Селезневского, у меня их очень много скачивают, прям очень много. То есть они постоянно находятся на первых строчках. Ну, они сами по себе большие файлы по размеру, поэтому вот общий размер скачанного объема очень большой. И они в первой десятке находятся много лет, и я точно знаю, что их скачивают со студенческих форумов.
В вашей библиотеке можно найти записи голосов поэтов-классиков. Какими записями вы особенно гордитесь? И это просьба, может быть, вы поделитесь с нами и с нашими слушателями?
Это две вещи, которыми я очень горжусь. Это записи лекций, читанных Андреем Донатовичем Синявским в Сорбонне. Эти записи мне, собственно, дала Мария Васильевна Розанова, а она их получила от французов-студентов, которые его записали. То есть, по сути, это уникальная запись. То есть, вот они записали, они потом это переписали, ей принесли уже вот несколько лет назад, на самом деле, не так давно. Уже Синявского не было в этом свете. И она мне их дала, я их, естественно, переписал. И потом, не сразу, но потом выложил все-таки. Марии Васильевне не очень нравились эти лекции, потому что Синявский там объясняет французам некоторые вещи, которые для француза совершенно непонятны. И есть еще книга такая же, на этих лекциях основана, «Основа советской цивилизации» Синявского, которую тоже Мария Васильевна не очень любила, потому что книга слишком разжевывает какие-то советские реалии. А на самом деле это сейчас тоже очень интересно, потому что даже я, прожив в Советском Союзе, в общем, некоторое количество времени, все равно чувствую, что некоторые вещи я либо не знаю, либо забываю, либо не знаю их точного значения. Поэтому вот это разжевывание, оно на самом деле, особенно для нового поколения, оно даже для российского поколения важно. Это вот эти лекции. И вторая очень важная для меня записи, это был такой человек Ефим Славинский, живший в Лондоне. Он, к сожалению, тоже уже скончался. Он работал на BBC, и он дружил с Бродским и дружил довольно с большим количеством поэтов. Он сам ничего не писал. У него были на BBC передачи, посвященные поэзии, такие, как сейчас модно было бы сказать, подкасты. Да? А он, один из приездов Бродского, он записал Бродского, читающего стихи, на BBC в студии. То есть, на самом деле, записей Бродского в принципе не так много, как оказалось. Довольно много записей довольно плохого качества, где кто-то чуть ли не подпольно записывал на выступлениях. А таких вот действительно качественных студийных записей, они есть, но их очень мало. И вот мне достались тоже записи Бродского, студийного замечательного качества, где он читает и известные стихи, и малоизвестные. Но это все можно найти в библиотеке «Вторая литература». Там есть указатель либо по авторам, либо есть тематический раздел под названием «Авторское чтение».
Андрей, огромное спасибо вам за беседу. Позвольте вам пожелать успеха не только с Буниным и с прочими записями, но и вообще мира и удачи, успехов в новом году.
Андрей, вы лауреат Петербургской премии «Книжный червь». Не оставляйте стараний, червь.
Спасибо.
Нашим гостем сегодня был издатель Андрей Никитин-Перенский, создатель и руководитель электронной библиотеки «Имверден». И в завершении редчайшая запись из библиотеки Никитина-Перенского. Андрей Синявский. Фрагмент одной из лекций, прочитанных в 70-е годы студентом Сорбонны.
Итак, сначала я попытаюсь обрисовать некоторые общие черты и закономерности в поэтическом движении в начале XX века. В русской поэзии этой поры довольно трудно подступиться, настолько она насыщена, причем не только фактами и именами, но насыщена самой поэзией. это как будто какое-то электромагнитное поле или электрический шар, или шаровая молния, насыщенная таким преизбыточным электричеством поэзии. Спрашивается, где же искать начало, где вот зависть этого племени, этой очень обширной семьи поэтов, из которых никого уже нет в живых, из которых лучшие давно погибли или онемели. Началом завистью можно принять 900-е годы. Именно с этого времени, с начала 900-х годов, за какие-нибудь два десятилетия русской поэзии достигла неслыханной силы и интенсивности. Я позволю себе для начала просто перечислить имена, состав поэтов, с которыми нам придется иметь дело в этот период. Я начну с авторов самого первого разряда, с поэтов гениального, что ли, масштаба дарования. Таковых, на мой взгляд, 8 гениев русской поэзии начала 20 века. Это Александр Блок, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Сергей Есенин и Марина Цветаева. А рядом иногда вровень с названными авторами, вы можете сейчас их не записывать, потому что мы будем к некоторым из них по много раз возвращаться. Рядом с ними, а в чем-то, может, даже как более интересные имена, мы можем назвать тоже очень-очень крупных поэтов, таких как Константин Бальмонт, Федор Сологуб, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Зинаида Гиппиус, Иннокентий Анинский, Максимилиан Волошин, Михаил Кузьмин, Николай Гумилев, Владислав Ходосевич. Поэзия эта во многих проявлениях как бы уходит в неизвестность, то есть в малую исследованную область. Многие имена и стихи еще по-настоящему не прочитаны, не поняты, не освоены, а иногда даже не найдены.
Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.